Итак, друзья, мы переходим к тому, что у нас в студии Геннадий. Геннадий, поприветствую наших радиослушателей.
Добрый день слушателям нашего радио. Я огромная для меня радость быть здесь, в этой студии, в этом городе, в этом штате. У меня очень много добрых воспоминаний вот об этой студии нашего радио. Валерий Китсенс, отдельно приветствую тебя и в твоем лице всю команду. И вот просто спасибо вновь за то, что много раз вы были рядом с нами в наших скорбях. И сегодня, во время войны, мы можем обратиться к слушателям, дать какую-то информацию. Спасибо. Приветствую, Андрей, и спасибо за стих. Там есть строки про 1 сентября, которые для меня очень сложны, потому что у меня 32 приемных ребенка и трое биологических. И мой малыш в том году пошел в первый класс. И, наверное, он уже последний мой биологический. Мы не молодые люди с моей супругой. И я мечтал об этом дне, о 1 сентября. Я мечтал о нем. К моему сожалению, прямо в конце августа российские танки, российские солдаты, впереди себя погнав маргиналов и бандитов, криминальных авторитетов, опять вернули войну в мой город. И я вынужден был эвакуировать в экстренном режиме наши детские дома, нашу детский реабилитационный центр, Республику Пилигрим, семейные детские дома. Среди ночи по тревоге мы подняли наших детей, в том числе и моего малыша, который готовился к 1 сентября. И я готовился, и мы ночью побросали их в машины и отправили даже в неизвестном еще нам направлении. Просто от грохота орудий, от войны куда подальше. Я не смог быть рядом с моим сыном 1 сентября. Это, может быть, кому-то покажется мелочью, но не мне. Для меня это не был пустяк для меня. К сожалению, только через месяц я попал в школу вместе с моим сыном. Он поступил в школу вот в бегах, в качестве беженца тогда. А мы со старшими сынами, с его братьями старшими, приемными, рыли окопы, траншеи, строили блиндажи, пытались как-то остановить обезумевшую имперскую дурь просто какую-то, безумие, сумасшествие. И, а еще страшнее то, что 1 сентября стоял на линейке сын моего друга, пастора из Мариуполя. У них только неделя разница с моим младшим сыном, всего одна неделька. Ему еще сложнее, потому что его отца убили перед этим за 2 месяца. Убили российские офицеры, псевдорусские люди. Я люблю русских людей, я сам русский, сразу снимем все вопросы по этому пункту. Я люблю Россию, русских людей. Я ненавижу путинский, бесовской, демонический, имперский режим за эту братоубийственную кровавую бойню и за то, что мой сын не мог обнять меня 1 сентября, а за то, что сын моего друга не обнимет больше на этой земле своего батьку-пастора, ни за что, ни про что расстрелянного бандитами, которые якобы пришли нас спасать. Это особо пикантная подробность. Они считают и заявляют, что они пришли нас спасать. И, знаете, я спасатель. Моя профессия была в армии спасатель. Я МЧСник, я старшина пожарной роты. Я спасал людей из огня в армии. Геннадий, а потом, как пастор, спасал людей много лет.
Ты служил в Москве?
Я служил в Москве.
На ВДНХ?
В пожарной охране недалеко
от ВДНХ. Я тоже там же.
В пожарке?
Да, в пожарке.
Пожарная охрана. Учебный полк, Московский гарнизон пожарной охраны, старший сержант Махненко. Звездный бульвар.
Пожалуйста.
Ничего себе. Вот это да, Андрей. Вот это пикантная подробность.
Да, в Московской пожарной охране 2 года я провел.
Так вот, мы спасали людей. Да, я... И я знаю, что такое спасать людей. Но они сказали, что придут нас спасать и стали убивать нас и заливать кровью нашу страну. И это, конечно же, абсолютно жуткая история. Я хочу сразу сказать слова благодарности всем радиослушателям, кто вспоминает Украину в молитве. Я хочу очень внятно артикулировать для всех, кто введен в заблуждение средствами массовой информации, пропагандистской всей этой нечистью, о том, что в Украине не идет никакая гражданская война. Это миф, это блеф, это неправда. это самая настоящая интервенция России. Причем в самом подлом из возможных вариантов. Прикрытая, плохо, но замаскированная. Потому что впереди всех идут маргиналы местные. И они кричат, мы тут ни при чем, это вот ваши ребята. Да, действительно, они гонят впереди наркоманов, алкоголиков, бандитов, всю какую-то нечисть духовную и физическую. Это правда, я могу об этом много говорить детально. За ними идут наемники, которых они вдохновили, мотивировали, оплачивают. Профессионалы, которые прилетели на войну из России по большинству, но и из других мест. А за ними идет регулярная российская армия. Танки, грады, артиллерия, офицеры, солдаты, штабы, поставка топлива, оружия, снарядов, медицин. Вся логистика огромного зла под названием «война» стоит за ним. Без вот этой последней части, без российской интервенции, никаких трагедий сегодня в Донбассе не было.
Геннадий, я извиняюсь, но власть. Как бы многие люди... Может быть, не до конца понимают или не все знают, но говорят, ну, в Мариуполе сейчас все спокойно. Это было буквально вот раньше, потом опять возвратились люди в Мариуполь, все нормально. Как обстановка в сегодняшний день?
Мы живем на фронте. Угу. Уже год война стоит прямо на пороге моего дома. Ну вот мы сейчас находимся на Манзанита Мэдисон, да? Угу. Я так понимаю? Ну, недалеко. Мэдисон, да. И Манзанита. Вот это как этот район называется? Кармайкл. Вот представьте, что вы живете в Кармайкл, а где-нибудь в Оранжвейл, где я ночую вот у моих друзей, да, линия фронта. Вот просто визуально, да. Вот здесь ваш дом, ваша семья, ваши дети, а в Оранжвейл линия фронта. Ежедневные бои, артиллерия, танковые обстрелы, атаки. И вот так мы живем уже год. Да, как это ни странно, знаете, мы думали, что война это когда все рыдают и все умирают. Это не так. Люди женятся, у кого-то рождаются детки, а в 10-15 километрах поселок Широкино, где каждый день грохочет артиллерия. Все это прекрасно слышно в городе. Мы живем, вот это уже такой бэкграунд, да, такой как бэк-вокал, да, наверное, правильно. Просто все это постоянно гремит. Я здесь передергиваюсь у вас. Потому что вчера, когда я приехал в церковь Вифания на встречу с пасторами. Кстати, сразу воспользуюсь возможностью. В среду вечером я буду в этой церкви. В 7 часов вечера буду рад вот, видеть друзей, если кто сможет подойти. В 7 вечера в эту среду в церкви Вифания буду на служении. И когда я приехал туда... И вдруг я услышал звук, от которого я присел. Я понимаю, что для вас это смешно. Но это был звук самолета. Там где-то аэродром рядом. Ну, и да. Вдруг я услышал звук, я присел, потом стоп, спокойно, ты не в Мариуполе. Ты в США, это вот аэродром, да, военный самолет, все нормально. То есть мы немножко травмированы, мы реагируем на резкие звуки. Нестандартно, то есть мы передергиваемся от хлопающих дверей, потому что наш город пережил жуткие вещи, он был захвачен вот этими в кавычках освободителями 2 месяца, они грабили банки, сжигали и грабили банки, сожгли мэрию моего города, в центре города пылала мэрия, они сожгли воинскую, ограбили, атаковали воинскую часть, слава богу им дали по зубам и первый раз тогда в Украине, когда офицеры выполнили свою обязанность и отбили просто атаку негодяев. Потом они 9 мая в День Победы, в святой день для людей на постсоветском пространстве, они начали атаку город дела милиции и стали убивать офицеров. И я горжусь тем, что в моем городе впервые в Украине нашлись офицеры, которые не просто подняли ручки, а которые сдались, а которые сказали, мы не сдаемся бандитам. И отстояли оружейные комнаты, вызвали подмогу, был бой прямо в центре моего города. Были артобстрелы, второй по величине теракт за всю эту войну, это теракт в моем городе. После сбитого малазийского Боинга, номер 2 террористический акт, это обстрел Мариуполя 24 января. Когда прилетело больше 120 ракет за несколько минут прямо по жилым кварталам. был субботний день утра. Мы привыкли к войне, она рядом, под городом, бомбят блокпосты, идут бои, но чтобы прямо в город прилетело 120 снарядов за несколько минут, это был кошмар, ад просто. Погибшие дети, женщины, вот просто так. И к моему ужасу нажимали на эти кнопки, как и на кнопки Бука, российские офицеры. Это российское оружие, это российская армия. И в тот день, например, была трагедия, которую я не могу спокойно думать о ней. Этого дедушку сейчас досматривает Республика Пилигрим, ну, скажем, такое шефство как бы взяла. Да, мы, детвора приезжает часто, я бывал. Они, он все время просит, пусть пастор приедет, передает через детвору. Если даст Бог, вернусь, если он доживет еще неделю. Ему 75 лет. Вот одна история. Если бы не было 25 тысяч жертв. Внимание, друзья. Жертв на этой войне уже реально около 20-25 тысяч. Официальная цифра 7500 где-то в этом районе. Но это умножаем легко на 3. Реальная цифра несоизмеримо больше. Просто там хоронят на той стороне, хоронят людей как собак, в том числе своих же солдат. Просто кидают в ямы, зарывают или вообще не зарывают, бросают. Это уже полторы афганские войны. За год в Афганистане за 10 лет погибло 15 тысяч советских парней со всего Советского Союза, со всех республик СССР. В Украине за этот год погибло уже около 20-25 тысяч людей за один год. И это только украинцев и россиян. Это 30 афганских войн по силе. За это должен ответить кремлевский бесовской имперский режим. А вот этот дедушка, ему 75 лет. 2 года назад умерла его жена. Как ни страшно звучит, слава Богу, что не дожила до этих событий. И 24 января к дедушке в субботу утром приехал его единственный сын. Вместе со своей женой, вместе с внучкой и маленьким малышонком. Малыш всегда прятался за мамку, когда приходил к деду, прятался за мамку, дед как бы искал его. Дедушка встретил их на пороге своего дома и сказал: «Одну секундочку, сейчас закрою голубятню». И он зашел за угол и услышал страшный звук, шелест прилетевшей ракеты. Взрыв, огонь, дым, волна взрывная отбросила старика, когда он поднялся и, шатаясь, вышел к порогу своего дома, у него больше не было семьи. Никого больше нет. Все. Прямо на пороге его дома. Его сын, его невестка, внучка, малыш, перемолотые просто российским оружием. Российский подлец, офицер нажимал на это. Российские солдаты доставляли это. Кремль тайно руководит этим. Они должны оказаться в Гааге. Они должны ответить за это. И я надеюсь, у меня есть мечта увидеть, что Путин и его свора бандитов ответят не только перед Богом, это само собой разумеется, но и здесь на земле пред людьми.
Геннадий, отчасти, я думаю, отчасти, потому что мы живем здесь, нам людям трудно представить, вот, но мы понимаем ту боль, когда видеть кровь, огонь каждый день, вот эти слезы, разорванные лица, люди. И я просто пригласил бы вас, радиослушатели, когда вы слышите это, у вас есть, знаете, многие люди говорят, ну, молиться надо, но это только наши разговоры. Вы проверьте себя, или вы молитесь, действительно молитесь. Поэтому я просил бы вас, когда мы в воскресенье, он был на церкви, я уже говорил, мы слушали вот эти свидетельства, все, мы просто в слезах плакали перед Богом, молились вместе. У нас вышли дети в церкви, маленькие дети окружили Геннадия. Он стоял на коленях и просто молились, служителя молились, чтобы Господь ему дал силы в этих обстоятельствах, в этих трудностях. Я понимаю, он сейчас сидит здесь в студии, у него слезы на глазах. Это боль та, когда Даже нечего просто говорить, даже трудно сказать. Это непереносимая боль. Геннадий, извини за все вот эти больные вопросы. Я верю в то, что...
Знаешь, было бы больнее, если бы я молчал со всем этим.
Я думаю, это, да. Я думаю, да.
Ты, то, что мы можем говорить об этом и пытаться дать людям внятную информацию, помогает нам на самом деле. Я не сторонник, как пастор, той идеи, что когда у человека много боли, с ним не надо говорить о боли. Нужно, неправда, что нельзя человеку скорбящему напоминать о его скорбях. С человеком надо открыто говорить о его бедах. Да, это невероятная боль. В день моего отъезда, 4 дня назад, я провожал в армию своего сына. И не просто в армию, на войну провожал. На войну. Это один из моих приемных сыновей. Он ушел добровольцем воевать за Украину. Я понимаю, что ряд христианской аудитории может меня не понять и осудить, и проклясть. Я давно к этому привык. Всего вам доброго, успехов вам, и дай Бог вам никогда в жизни не понять того, о чем я говорю. Но это мой сын. Он для меня родной. Он с 5 лет беспризорник. Один из 32 моих приемных сыновей. Мы... В 10 лет он сел в тюрьму за кастрюлю супа, которую выпил залпом в холодильнике, пробравшись в дом, в чужой дом. Отсидел 3 года в закрытом детском интернате по решению суда. В 13 лет он стал моим сыном. Прошло 10 лет. Мы с ним покоряли горные вершины, громадные горы Эльбрус, Арарат, Райнир. Ходили по пустыням. Мы проехали на велосипеде половину земного шара от Мариуполя к Киеву, в Москву и от Москвы до Владивостока. Мы служили вместе Богу, вдохновляя людей усыновлять детей. Мы вместе служили в миссии в Африке. Это мой сын, он для меня абсолютно родной. И в день моего вылета сюда вечером мы собрались с семьей. И пацаны как-то пытались подбадривать друг друга. У меня это совсем не получалось. Потому что мой сын ушел на войну, понимаете, на войну. На войну прямо под моим городом. На мои попытки как-то его, как-то приостановить. Он просто говорил мне: батя, посмотри мне в глаза. И дальше выдавал интересные вещи. Говорит: у меня хороший отец был в жизни. У меня хороший отец. Он учил меня заступаться за слабых, противостоять злу, бандитам. И что ты ему скажешь? Он пошел добровольцем. И он говорит: я пойду и буду защищать тебя, мать, моих младших братьев и сестер, республику Пилигрим, наши церкви. Я не дам бандитам захватить наш город. И это абсолютно новое измерение жизни, то, в чем мы оказались. Всегда у людей есть скорби, да? Кто-то скорбит сейчас в Сакраменто по какому-то поводу. У кого-то, я не знаю, какие-то трудности с работы, там, с работой, в семье что-то не ладится. Но война это такой сгусток, концентрат, да, вот, скорби человеческой, боли и горя, да? Сегодня очень тяжкое время. И я благодарю Бога за украинскую и русскую диаспору здесь, русскую неодурманенную часть диаспоры. Я вижу здесь множество людей из России, которые прекрасно понимают, что происходит в Украине, которые не поддались дурману, вот этим облучению из телевизоров, такому бесовскому, и понимают, что там идет не гражданская война, что это самая настоящая интервенция Кремля. И эти люди помогают и поддерживают руки украинцев, украинских церквей, украинских пасторов, украинских миссий, которые сегодня пытаются остановить вот имперскую эту злобу. Вообще умирает империя, друзья. Нельзя понять, что происходит в Украине, если этого не видеть. Империи умирают долго. Люди умирают часто долго. Но империи не умирают за 2 дня или за год. Империи умирают десятки лет, а иногда и сотни. То, что происходит сегодня в Украине, нельзя понять, если этого не видеть. Дело не в ДНР и не в Майдане. Дело не в Януковиче или Путине, будь он трижды не ладен. Дело в том, что умирает империя. Путин просто пытается ее реанимировать. И это бессмысленная кровавая трата сил, крови, денег, ресурсов. Потому что эту империю приговорил Бог к смерти. Я хочу напомнить. 30 лет назад красного цвета была половина мира. Я историк по образованию, историк, социолог, религиовед. Так вот, внимание, 30 лет назад половина земного шара была красного цвета. Восточная Европа красная, красная Латинская Америка, красная Азия, красная Африка. Дурманом атеизма, коммунизма в том или ином варианте было заражено полпланеты. Это самая кровавая империя в истории мира. На ней больше смертей, чем на всех империях вместе взятых всех времен. И Бог приговорил ее. Она начала умирать 30 лет назад. Отвалилась Европа, пришла в себя, или постепенно приходит в себя. В Африке некоторые страны скинули это бремя. Латинская Америка начала приходить в себя. Стран, части бывшего Советского Союза оторвались, помахали ручкой и отправились в нормальные человеческие процессы. Но сегодня империя умирает в Донбассе. В Украине, по крайней мере в Восточной, сегодня умирает империя. Это ее кровь. Это ее попытка еще удержать власть над умами и сердцами. Бесполезная попытка. Империя рухнет. Только что я выложил у себя на Facebook новость о том, что площадь Ленина в моем городе сегодня переименована в площадь Свободы. Памятник Ленина в этом городе валили христиане, в том числе и мои сыны участвовали в этой процедуре, наряду с другими христианами, в тайне ночью. Уже сегодня можно об этом говорить, еще недавно это было уголовное дело. Идет декоммунизация, десоветизация Украины, и это важно. Христиане обязаны благословлять этот процесс. Это процесс болезненный, кровавый, тяжелый, но он важный. Мы должны уйти побыстрее от обломков империи. И внимание! То, что я сейчас скажу, запишите и вернемся к этому через 10 лет. Я осмелюсь сказать, я говорю пророческие вещи. Это еще не самая страшная часть развала постсоветской империи. Самое страшное впереди. Когда памятники Ленина будут рушить в Курске, Ростове, Москве, Петербурге, Казани. Когда будут кадыровцы какие-нибудь устанавливать, пытаться сохранять русский мир в разваливающемся государстве Россия, в нынешнем состоянии, имперском духе. Вот это будет конец империи. Россия обновится, Россия сбросит всю эту кремлевскую нечисть. Россия перестанет быть изгоем, станет нормальной страной. И где стариками будет заниматься своими детьми-сиротами, а не спасением украинцев от каких-то мифических бендеровцев, которые якобы нас там режут. Я вместе с ребятами Западной Украины в окопах, я на передовой через день, мои сотрудники каждый день, мы работаем с солдатами, я капеллан, я официально военнослужащий сегодня уже, батальон военных капелланов, межденоминационный, межконфессиональный батальон. Мы поддерживаем людей, помогаем беженцам, помогаем людям в прифронтовых поселках. Мои сотрудники каждый день рискуют жизнью, каждый день прорываясь в прифронтовые поселки, чтобы доставить людям самое необходимое, просто хоть что-нибудь. И мы переживем это, даст Бог. Империя рухнет. Украина станет свободной страной. И Россия однажды станет, моя любимая, вопреки всему, Россия освободиться от этого имперского духа, перестанет указывать народам вокруг, как им жить, перестанет угрожать ядерной дубинкой всему миру и своими танками, которым визы не нужны. Вот это все скотство, оно сгинет, Россия обновится. Это будет тяжелейший и болезненный процесс. И я сегодня молюсь не только об Украине, я молюсь о будущем России, о том, когда там будут идти вот эти процессы, это будет очень тяжелый процесс. Я сегодня уже молюсь об этом. И когда я молюсь, чтобы мои братья не плакали так, как мы, не хоронили детей, хотя шансы на это все меньше, если Россия не очнется сама и не сбросит этот демонический режим, то впереди большая-большая беда и большая кровь.
Да.
Я понимаю, что многие вещи, они, может быть, для людей странно звучат. Для меня это сложившаяся, внятная мировоззренческая картина. Многие люди вообще не видели никогда это в контексте разваливающейся империи. Многие убеждены искренне, что это гражданская война. Это неправда. Вместе с ребятами Западной Украины в окопах под Мариуполем сидят хлопцы из Мариуполя, из Донецка оккупированного, из Луганска, и пытаются остановить эту свору бандитов. И мы остановим ее. Я верю, я надеюсь, у меня есть вообще мечта, чтобы, сидя у камина, лет это к 80-90, даст Бог жизни, рассказывать моим правнукам, у меня уже 17 внуков от моих приемных детей, я надеюсь рассказывать правнукам, что многовековые имперские амбиции России сломали гнилые кровавые зубы в окопах под Мариуполем, которые мы рыли с моими сыновьями. Я надеюсь, что так будет, и прошу молитвенной поддержки. Нам действительно очень и очень сложно. Я, как всегда, хочу передать привет друзьям. В этом городе множество людей, с которыми я когда-то так или иначе пересекался, иногда мимоходом. Иногда кто-то из вас приезжал вот в эту студию к Валерию, доставал из кошелька какую-нибудь посильную сумму, и мы проводили здесь благотворительные марафоны. Я просто свидетельствую, Бог сделал множество чудес, множество измененных жизней, судеб, ребят, беспризорников, девчонок с трасс, из канализационных люков изменены в Республике Пилигрим. Мы продолжаем нашу работу с детьми. Наш детский центр, крупнейший детский центр в бывшем Советском Союзе, реабилитационный центр для беспризорных, продолжает свою работу. Мы строим семейные детские дома, усыновляем деток, мотивируем других это делать. Но, к сожалению, сегодня прямо в нашем доме война. У меня прямо во дворе стоят танки. Ну, просто, чтобы вы понимали ситуацию. В день моего отъезда я возвращаюсь домой, сынухи подбегают уже поздно ночью, говорят: батя, танки приехали. Куда приехали? А вот они стоят. Вот прямо мой двор, да, деревня наша Пилигрим, и там въехало подразделение, слава Богу, украинских солдат, которое как-то готовится сдерживать и сдерживает, слава Богу, сдерживает всю эту нечисть кремлевскую, которая всех этих упырей, прости Господи, которые никак не напьются кровушки человеческой. Я вижу, как вы вздрагиваете при некоторых моих терминах. Я сразу хочу поправиться. Я же пастор беспризорников. Они дурно повлияли на мой лексикон. Поэтому я немножко... Я каюсь сразу за это, да. Но я предпочитаю называть вещи своими именами. Своими именами. Знаете, и сегодня, когда многие кричат: ой, какой великий Путин, он против гомосексуалистов, не то что Обама. Я хочу напомнить одну маленькую деталь. Гитлер. В объятия Гитлеру прыгнули церкви именно с этой дословно формулировкой. Гитлер против либерализма. Гитлер против Веймарской республики, ее либеральных ценностей. Гитлер против гомосексуализма. И с разбега тысячи-тысячи христиан и церквей бросились в объятия Адольфу. Ну, подумаешь, пустяк, что он убивает людей, захватывает территории, развязал там какие-то небольшие войны. Мы же спасаем своих, мы же спасаем немцев, мы же освобождаем народы. Пустяк, что он проливает много крови человеческой, и что он диктатор, это ерунда. Главное, что он против гомосексуализма и так далее. Знаете, и мы будем помалкивать, и мы не будем осуждать кремлевскую власть, и мы засунем свои языки. Не буду выражаться в студии, куда. Это, кстати, с моей точки зрения, это один из худших видов гомосексуализма. Простите уже так открытым текстом. Молчание в это время преступно. Преступно. Дитрих Бонхёфер, пастор, которого повесили за месяц до победы над фашизмом, за месяц до самоубийства Гитлера, Дитрих Бонхёфер говорил: если мы промолчим, Бог не сочтет нас невинными. Он говорил: отсутствие позиции – это уже позиция. Я призываю христиан сегодня здесь, в Америке, в России, в Украине, по всему миру возвысить голос и требовать того, чтобы путинская эта братоубийственная машина немедленно остановилась, и требовать суда над всей этой кликой. Они должны ответить за 30 афганских войн по размеру, которые они развязали в Украине и России сегодня.